площадь.
Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Александр Шайцанов. Итак, поговорим о том, что сегодня журналисты проведут дискуссию о репортажах и статьях, посвященных войне в Украине. Разговор также будет идти и о восприятии обществом темы войны. Поговорим об этом прямо сейчас с руководителем Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога. С нами на прямой телефонной связи госпожа Слога. Доброе утро, Лабрейт.
Доброе утро.
Итак, как, по вашему мнению, за эти два года трансформировалась тема войны в публикациях СМИ, материалах, статьях, видеосюжетах?
Да, конечно, мы видели, особенно по началу войны, что было очень-очень много разных материалов. Тоже мы видели это в Латвии, медиа ехали там, делали сюжеты, тоже мы показывали, как можно помогать украинцам и что делать. Но, конечно, то, что мы видим, что аудитория просто говорит, что, знаете, я больше не могу читать об этой войне, все время там одно, только о боях идут, там разговоры или что. И, конечно, вопрос, такие, я бы сказала, два вопроса. Во-первых, как все равно вещать о войне, чтобы это было интересно для аудитории. И война, это может быть немножко так прозвучить цинично, она дает ее огромное количество разных историй, которых можно рассказывать не только о том, что происходит на фронте. И, конечно, другое это мы видим, что Россия очень-очень питается всякими средствами тоже повлиять на мнение европейского общества, что вообще, ну, эта война, ее надо там кончать, и там ничего вообще, там просто надо все закрывать, как бы сказать, и тоже, ну, вот, тоже вся российская дезинформация, и, конечно, это другой аспект, почему очень важно нам думать, как журналистам, как мы можем все равно аудиторию рассказывать, чтобы ей было интересно, и она поняла, как важно вообще для всей Европы эта война.
Тогда в таком случае каковы могли бы быть эти, ну, скажем так, новые инструменты информирования о войне для той аудитории, как мы все-таки приходим к выводу, которая устала, привыкла уже к этой теме?
Ну, во-первых, это, конечно, это вот такой термин, который в журналистике, это разъясняющая журналистика. Мне кажется, то, что нам иногда не хватает, и я не говорю только о Латвии, но вообще разъяснять, почему это важно геополитически, как это вообще влияет на нашу каждую индивидуальную жизнь, потому что это влияет всякие психологические аспекты, экономические аспекты. Но другое, конечно, тоже это то, что вот на английском, мне кажется, очень такое хорошее human interest story, да, ну, те истории,
да, человеческие которые, истории, да, human stories.
Да, человеческие истории, и, конечно, там очень много их. Иногда, конечно, мы не можем читать, может быть, опять историю о бомбежках или о том, но там есть очень много историй, которые проявляют надежду для местных людей и тоже для нас, что даже в самых трагических ситуациях надежда остается. Мне кажется, это иногда не хватает тоже в медиа.
Да, может быть, истории о том, как людям, беженцам, убежавшим от войны, удалось начать все сначала, развить бизнес, в том числе здесь, в Латвии, какие-то такие вдохновляющие истории, не только про то, как все плохо, но и о том, что когда все плохо, может быть тоже точкой отсчета того, чтобы было хорошо.
Да, да.
Ну, еще один вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, такой более политический аспект. Вот сегодня Сейм рассмотрит запрос оппозиции об отставке министра культуры Агнесы Логиной от партии «Прогрессивные». Бывший министр культуры, депутат Наурис Пунтулис от нацобъединения вот, требует отставки Логиной за, цитата, ее готовность отказаться выполнять решение Сейма. И тут во многом речь идет о той самой концепции национальной безопасности, в которую включен пункт 2026 года прекратить вещание общественных СМИ на русском языке. Вот что вы думаете об этой ситуации, о требовании об отставке министра?
Ну, я думаю, конечно, это такая просто позиция националов опять. Просто мы видим, что вообще то, что мне очень скучно вообще, что вот этот вопрос о том, на каком языке надо вещать общественную медиа, что он сейчас стал очень политизированным. И, конечно, тоже вот этот шаг, я думаю, что, конечно, она останется министром и после этого голосования сегодня. Но то, что просто очень печально, что вот вопросы медиа, таких развитий, которым надо было заниматься, с которыми надо было заниматься медиаэкспертами, стали таким инструментом одной политической партии. Мы видим, что вот это тоже огромное давление на других партий, на президента, и чтобы отменить вообще русский контент на русском, на общественном СМИ. Это очень такое, ну, сейчас огромное. И они просто пользуются этим опять.
Угу. Вчера в эфире у моих коллег в программе «Подробности» на Латвийском радио 4 председатель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснес после заседания Сейма, на котором как раз-таки в очередной раз обсуждалась судьба русскоязычных общественных СМИ, рассказал моим коллегам о том, что сейчас речь... Ну, скорее всего, перспектива вещания на русском языке такова, что оно продолжит существовать и после 2026 года, но, скорее всего, будет трансформировано. И это не будет вещание только на русском, оно будет включать в себя языки различных нацменьшинств. И придется адаптироваться, придется искать новые формы разговора со своей аудиторией. Вот по вашему мнению, каким вы видите это, ну, скажем так, дальнейшее развитие СМИ на русском, общественных СМИ, вещающих на русском языке, после 2026-го? Какова могла бы быть эта модель?
Ну, я бы сказала так, что, конечно, здесь одна хорошая и другая плохая новость. Хорошая, что вопреки вот этому огромному давлению националистов, все-таки после 2026 года русский язык будет слышен, или вы сможете прочитать, видеть на общественных медиа. Это, мне кажется, очень хорошо. Но то, что, конечно, давление было огромное, мы видим, что там, ну, какой-то компромисс вложен в это. Но то, как это будет трансформироваться, мы никто не знаем. И если вот читать тоже это объявление вчерашнее с ЭПЛП, да, там тоже говорится, что вот детальный вообще план надо будет сделать новому управлению нового общественного медиа. Да? Ну, так, на следующем году им надо будет там детальный план сделать. Ну, как это будет, никто не знает. И, конечно, мне кажется, очень важная тоже вот позиция общественного медиа, тоже вот ваших редакций, которые уже готовят материалы на языках нацменьшинств, тоже то, что мне иногда так странно, что я не слышу, вот, что русскоязычная аудитория как будто публично говорила, что им надо. Мне кажется, это тоже было бы очень важно, если аудитория тоже бы как-то нашла какие-то способы, как об этом говорить, потому что, конечно, это будет огромный компромисс, и здесь очень важно, чтобы эта трансформация действительно помогла тем целям, о которых сейчас очень громко говорится, потому что, конечно, почему я говорю, одна плохая, другая хорошая, плохая та новость, что эта трансформация может привести к тому, что вообще есть что-то такое, знаете, как есть на латышском краем истрадаем, да.
Да, сметанные изделия, да, мы понимаем, о чем идет речь. Да, не превратится ли вещание на русском языке в некий такой суррогат, вот это самое сметанное изделие, которое, по сути, никому не нужен будет уже.
Вот это мое самое большое опасение, что вообще и тогда будет что-то такое, что аудитория вообще не будет пользоваться, и тогда просто скажут, ну, видите, вообще этого не надо, давайте закрываем.
Рейтингов нет.
Но это, конечно, сейчас впереди огромная-огромная работа, чтобы действительно эта трансформация помогла, а не просто, ну, было бы каким-то там, я вообще не знаю, предлогом в течение 5 или 6 лет вообще все закрыть.
Угу. Ну что же, спасибо вам большое за ваш комментарий. Это была руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога. Ну а мы продолжим наш эфир. И далее у нас политический блок с Данутой Дембовской.
политический блок с Данутой Дембовской.
Сегодня Сейм рассмотрит вопрос об отставке министра культуры Агнесы Логиной, которую требует оппозиционное национальное объединение. А завтра парламент почти наверняка утвердит в должности министра иностранных дел дипломата Байбу Браже. Как все эти события скажутся на стабильности правительства Эвики Силини, об этом уже совсем скоро мы поговорим с политическим обозревателем портала Delphi Данутой Дембовской. Данута, приветствую тебя и тебе слово.
Доброе утро. С добрым утром. Ну, к вопросу о том, о стабильности правительства, можно сказать следующее. Правительство хоть и меняет каких-то игроков, но все-таки остается стабильным. Первый момент, о котором бы я хотела сказать, сегодня Сейм будет голосовать по проекту оппозиционного национального объединения о выражении недоверия министру культуры от партии прогрессивной Агнесы Логиной. Это связано с ее высказыванием по поводу того, что все-таки общественные масс-медиа должны коммуницировать с нацменьшинствами, в том числе на русском языке. Это, естественно, традиционно возмутило национальное объединение. Но, тем не менее, дебаты будут долгими, но, тем не менее, я склонна думать, что Агнеса Логина сохранит должность. Отмечу, что вчера подкомиссия Сейма по медийной политике заслушала доклад Совета по общественным электронным средствам массовой информации, в которую предлагалось концептуальный подход к коммуникации с нацменьшинствами. И в целом комиссия этот подход одобрила. То есть, скорее всего, естественно, криков в Сейме будет много, но, скорее всего, скажут о том, что надо работать, продолжать деятельность и посмотреть, как будет все дальше. Но, естественно, в атмосфере предвыборной борьбы, у нас в июне выборы в Европарламент, госпоже Логиной предстоит выдержать вот эти дебаты. В свою очередь, завтра, в пятницу, будет в Сейме голосование по выражению доверия новому министру иностранных дел Байбе Браже. Напомню, что она заменит ушедшего с этой должности с очень большим скандалом из-за спецрейсов Кришьяниса Каринша. И в данном случае это назначение скорее, ну, скажем так, укрепляет позиции правительства, потому что госпожа Браже беспартийная, она опытный профессиональный дипломат, она еще думает присоединиться ли к партии «Новое единство», но, скажем так, ее CV, те должности, которые она занимала, то есть ее огромный опыт в дипломатической сфере таков, что, в общем-то, возражений против ее кандидатуры нет почти ни у кого. То есть коалиция однозначно поддерживает, в свою очередь оппозиция тоже, ну, не выступает с жесткими критическими замечаниями, скорее выражает такую осторожную поддержку. И с этой точки зрения «Новое единство» сделало ставку на профессионала, но скорее укрепляет позиции правительства и решает проблему МИДа, потому что любой последующий министр иностранных дел в какой-то степени обречен на сравнение с нынешним президентом Эдгаром Ренкевичем, который возглавлял МИД целых 12 лет и являлся очень популярным политиком, поэтому вот выбор в пользу кадрового дипломата, ну, наверное, это не самое плохое. Если же говорить о стабильности правительства как такового, то после отставки Каринша заговорили о том, что, возможно, оно где-то шатается, где-то расшатывается, не все ладно. Пока признаков того, что внутри коалиции что-то не так, ну, по сути, нет. То есть у коалиции достаточно стабильное большинство. Я бы отметила, что для нового единства эта коалиционная комбинация удобна, потому что премьерская партия занимает доминирующую позицию. Предыдущая коалиция с объединенным списком национальным объединением было менее удобно новому единству. Для прогрессивных эта правительственная комбинация самая выгодная. То есть по идеологическим причинам любая другая коалиция для прогрессивных или невозможна, или чрезвычайно неудобна. Ну и Союз зеленых крестьян, хотя и спорит по каким-то вопросам региональной политики, по тому, как реорганизовывать школы, объединять школы в регионах, тем не менее, тоже заинтересован в сохранении этого правительства, поэтому пока все стабильно. Естественно, каким-то испытанием для правительства станут выборы в Европарламент, потому что все-таки это покажет некую популярность партии. Скажем, если «Новое единство» получит, ну, скажем так, не такой высокий результат, на который она рассчитывает, а, например, «Национальное объединение», наоборот, получит много, да, это вызовет определенные дискуссии. Безусловно, это, скажем, усложнит ситуацию немножко выдвижения еврокомиссара от Латвии. Но пока, наверное, тоже, при том, что это будет такая рябь по воде, скажем так, но я не думаю, что это приведет к каким-то большим потрясениям. Я думаю, что все-таки главным испытанием для правительства станет экономика. К 31 мая рабочая группа при Минфине должна предоставить свои предложения по налоговой политике. Плюс довольно тревожный фактор: у наших соседей, у Эстонии, все не очень хорошо с экономикой. У нас, в свою очередь, не очень хорошо в первые два месяца года со сбором налогов. Он отстает от плана. И вот здесь вопрос скорее о том, какие решения кабинету министров предстоит принимать летом и осенью. Вот здесь как бы что ждет как бы нас в целом, именно в экономической сфере.
Ну что же, спасибо большое. Напомню, это была Данута Дембовская, политический обозреватель портала «Делфи» и ведущая нашего политического блога, который выходит в рамках программы «Домская площадь» по четвергам. Ну а сейчас время говорить о спорте. К нашему эфиру присоединяется Роман Антонович с обзором последних спортивных событий. Рома, доброе и бодрое утро. Приветствую тебя.
Привет. Привет, стадионное доброе утро. Ты знаешь, что у нас решили в Риге строить стадион национальный, да?
Безусловно, слышала, да. Уже копья ломаются вокруг этой темы не первый день, так сказать.
Ну, вспомни, любая стройка у нас всегда сопровождалась какими-то недовольствами, и всегда была категория людей, которые против там библиотеки, против моста, против торгового центра, против чего-то еще, зоопарка. Вот, но смотри, в Риге нету стадиона, ну, такого действительно стадиона, который был бы жемчужиной города. В каждом европейском городе это присутствует, ну, в большом, а про столицу я вообще молчу. Вот, и то, что негде играть нашей национальной сборной, потому что стадион Даугава, ну, это не то, это больше олимпийский стадион, вот там эти беговые дорожки вокруг, и железная дорога рядом, и все это, ну, как-то, ну, все не то, да, стадион Сконта — это отдельный разговор, и там все время какая-то неясность вокруг витает. А разговоры о национальном стадионе, который был бы домом для национальной сборной, для проведения, для приема каких-то матчей европейского масштаба. Вот финал Лиги Европы, например, провести. Почему бы и нет? Вот стадион соответствующей категории всегда был бы такой возможностью. И, наконец, решили, что на Луцавсале будет создаваться этот объект. Естественно, огородники, которые арендуют территории и используют их, были против. Я сначала думал, ну почему? А потом выяснилось, что с людьми тоже как-то не очень культурно обошлись, потому что, с одной стороны, им говорят, что вот мы здесь как бы развиваем такую территорию, здесь у нас будет развиваться вот эта зеленая зона, а о том, что там планируется строить стадион и ликвидировать вот эти сады, об этом не сообщали, и вот только когда уже Рижская дума голосовала, тогда людям стало известно. Да? Ну и еще непонятный бизнес-план, то есть понятное дело, что строительство это все требует денег, но затем содержание объекта, как он еще будет использоваться, потому что футбольные матчи каждый день не проводятся. Да, и здесь придется хорошенько, конечно же, поработать Латвийской футбольной федерации, потому что такие объекты, они всегда должны работать не только напрямую. Вот возьмем любой стадион в Европе, да, Сантьяго Бернабео, там проводятся матчи, в то же время там проводятся какие-то массовые мероприятия вроде концертов, или же там устроен музей, и посещение этого музея тоже стоит определенных денег, и люди туда практически в очередь выстраиваться, потому что побывать на легендарной арене, увидеть многое интересное, послушать рассказы, потрогать газон, на котором играют футбольные легенды, это тоже приносит своего рода прибыль. Вот, так что сейчас проект будет дальше развиваться. Хорошо, что есть ясность, где. Было еще несколько мест в городе, но вот именно Луцавсало больше приглянулось для и инвесторов, и для футбольной федерации. Естественно, возникает вопрос, а как же инфраструктура, как туда попасть? Потому что придется новый мост строить, потому что транспорт там не очень удобно ходит. Но, с другой стороны, вот по своему опыту могу сказать, что стадионы, которые располагаются практически в центре города, там таких огромных парковок нет рядом. Туда люди идут, перемещаются на общественном транспорте, пешком, вот как в Барселоне я недавно был. Народ уже с середины дня начинал стекаться к стадиону, чтобы посмотреть матч, который будет проходить вечером. А потом все дружно вечером после игры, дружной толпой, разбредаются по своим домам. Так что здесь, я думаю, тоже нужно просто-напросто свыкнуться с мыслью о том, что коммуникация между людьми, общественным транспортным объектом будет совершенно другая, может быть, даже для Риги и не совсем знакомая. Вот, так что стадиону быть, я надеюсь, хватит и топлива у Латвийской Федерации футбола, и у всех людей, которые с этим завязаны, довести этот проект уже до конца, и когда он будет, тогда можно будет полностью насладиться тем, что у нас есть стадион, и что он из себя представляет, и все те бонусы, которые он дает, мы сможем ими по праву пользоваться и получать удовольствие. И пару слов о четвертьфиналах Лиги Чемпионов. Накануне состоялись еще два матча и стали известны полуфиналисты. Мадридский Реал в гостях был у Манчестер Сити. И главным оружием королевского клуба на Этихаде были быстрые контратаки. Да, это бросалось в глаза. И можно констатировать, что при первой же возможности к воротам хозяев были готовы умчаться аж целых три футболиста, а это очень много. Ну и в итоге мадридский Реал этим воспользовался. Эрлинг Холланд, к нему было пристальное внимание обращено, что же сможет этот, один из лучших игроков Европы, сделать. Да, он не так много касался мяча, но в том-то и суть футбола Хосепа Гвардиолы, что люди, которые очевидны для взятия ворот, они выжидают своего момента и только потом что-то делают. Ну и, собственно, так оно и было. Однако результат этого матча, итоговый, стал все-таки понятен в серии послематчевых 11-метровых, где мадридский Реал был гораздо лучше. Удача ему улыбнулась, и этот непробиваемый клуб будет дальше играть в полуфинале. Бавария выиграл у Арсенала. Арсенал был никакой. Радостно за Баварию, которая потихоньку как-то выбирается из кризиса. Ну и в полуфинале Бавария будет играть с Манчестер Сити, а Парис Сен-Жермен будет играть с Дортмундом. Вот такие футбольные сегодня у меня новости получились.
Спасибо тебе за них, Рома. До встречи в наших следующих эфирах. Это был Роман Антонович с обзором спортивных событий в программе «Домская площадь».
Домская площадь.
Бежать со всех ног, а вернее сказать, с бешеной скоростью заходить на портал eriga.lv, думаю, с самого утра сегодня планируют многие родители. Сегодня на портале eriga.lv можно записать ребенка в летний дневной городской лагерь. Запись откроется ровно в 10 часов утра. Примерно 1200 мест, но желающих больше, главное не проспать момент, как говорится. Ознакомиться с перечнем лагерей можно было уже с понедельника, но о том, как подать заявку, как записать ребенка, как правильно выбрать подходящий вам лагерь со всеми подробностями. Прямо сейчас в своем материале расскажет нам наш корреспондент Галина Грейдена. Ей слово.
Пока на сайте выложено 39 предложений лагерей открытого типа, которые в основном в черте города. На места в открытых лагерях могут претендовать дети от 7 до 13 лет, в отдельных лагерях до 15. Из 39 лагерей 4 круглосуточные. Нужно, чтобы ребенок был задекларирован в Риге или учился в столичном учебном заведении, рассказывает руководитель молодежного отдела Рижского самоуправления Дмитрий Зверев. Дневные лагеря – это со скольки и до скольки?
Обычно это с 8-9 утра и до 5-6 утра.
Сколько раз в день кормят?
Ну, обед есть в любом случае. Обычно есть и полдник, но это уже прописано в описании каждого конкретного лагеря.
И сколько же стоит дневной лагерь?
Обычно это интервал от 15 до 30 евро за день на ребенка. В зависимости от насыщенности программы, от того, что запланировано, все лагеря, о которых мы говорим, они софинансируются Рижским самоуправлением. Круглосуточные лагеря будут проходить на базе Вайцаки. Лагерь Вайцаках, их продолжительность 10 дней, там плата 275 евро.
Вот эти дневные лагеря, они тоже 10-дневные или по-разному?
По-разному. Они обычно начинаются в первых числах июня, ну, большая часть, и длятся 2-3 недели. Это очень большой процент лагерей откроется 3 июня. Хотя есть открытые лагеря и во второй половине июня, есть и несколько даже в июле, есть несколько в августе.
В целом лагеря предлагают 182 муниципальных образовательных учреждения.
Это общее число лагерей летом, которые проводят общеобразовательные школы, это детские молодежные центры, спортивные школы, музыкальные и художественные школы. Большая часть лагерей – это закрытые лагеря, и это значит, что они предназначены для тех ребят, которые в течение учебного года занимаются, ну, конкретной либо спортивной секцией, либо посещают конкретный кружок. Закрытые лагеря – очень большая их часть – это выездные лагеря. Если мы говорим именно о таких открытых дневных лагерях, их программа достаточно комплексная в том плане, что всего понемножку. Там есть и какие-то творческие мастерские, там есть спортивные мероприятия, много экскурсий. Если родители заходят на eriga.lv, раздел «Петексназдальный явный шнобет», там есть список со всех лагерей, программа каждого лагеря, и когда он проходит, возраст участников, сколько родителям надо будет платить, место проведения, адрес и другая полезная информация. А те открытые лагеря неправительственных организаций, которые получат софинансирование от Рижского самоуправления, информация о них будет, ну, где-то в середине мая. Когда мы опубликуем информацию о тех лагерях, там будет указано также, ну, как подать заявку на конкретный лагерь.
А вот мнение родителей о дневных городских лагерях.
В 10 утра открывается возможность записаться в летний лагерь,
да,
городской.
Пользовались. Очень выгодные цены получаются. Возможность отправить ребенка в лагерь по хорошей цене.
А вы в этом году тоже будете пробовать?
Смотрела сегодня, пока еще не выбрали. Вместе выберем с детьми что-нибудь.
А чем вам нравятся такие лагеря? Чем они удобны?
Ну, первым делом финансовый вопрос. Они намного дешевле, потому что их спонсируют Рижская дума. В прошлом году мы выбирали английский лагерь в 72-й школе за очень смешную цену.
А вот как нужно записываться, чтобы попасть, не опоздать?
Сегодня уже в 10:00 надо будет прямо быстро-быстро зайти и сделать отметки. Иначе некоторые лагеря, которые очень популярны, в 10, например, 15, в 10-10 уже могут не быть мест. Но можно все равно встать дополнительно в очередь. Мало ли кто-то откажется, то вы попадете. У нас так получилось в том году. Сразу не попали. Мы стояли еще в очереди ожидания. Кто-то отказался, мы потом попали.
Так, положительно
мы
относимся.
Мы никогда не попадаем. Не хватало мест уже. Когда мы добирались, уже мест не было.
Вашим детям сколько?
6 и 11.
В четверг с утра будете записываться?
Ну, постараюсь. Если на работе не забьют голову другим, будем стараться.
Вы какие бы требования предъявили к этим летним городским лагерям?
В принципе, все, что на сегодняшний день дает лагерь, я думаю, что там этого достаточно. Приветствую языковые лагеря, где детям пытаются привить интерес к изучению языков иностранных, потому что это актуально всегда.
Но это определенно нужно и необходимо некоторым родителям, которые работают летом, чтобы дети не сидели где-то с ними в помещениях, в офисах. Если нет бабушек, дедушек, деревень, то да, я считаю, конечно, это необходимо.
Я отношусь к этому очень положительно, но с большими-большими претензиями и требованиями. Когда ребенка просто вот накормят, разрешают гаджеты. Главное, чтобы у этого лагеря была программа. Потому что в некоторых лагерях, ну, в общем, получается некая такая школьная программа, где изучают, допустим, углубленно математику, латышский, английский.
Летом.
Летом. Это меня интересует, чтобы вообще было все расписано. Ну, питание – это понятно, это входит в программу любого лагеря. И экскурсии, смотря какие. Так, чтобы это было познавательно, интересно, для того, чтобы расширить кругозор. Может быть, блогерские лагеря. Вот я, например, мечтала бы, чтобы моего ребенка в какой-нибудь кинолагерь оформили. Представляете, с ребенком создают ролики, пусть даже в ТикТоке, когда научат вот делать настоящий ролик, не просто вот эти селфи. Я обязательно буду записывать ребенка в лагерь городской, но с условием, если этот лагерь с хорошей программой. Я рекомендую рекомендую всем родителям требовать сначала программу.
Итак, сегодня в 10 часов утра на портале eriga.lv можно подать заявку сразу в несколько лагерей. Для непопавших создается список резервистов. Информацию уже о всех лагерях, которые легально проводятся в Латвии, родители могут найти на сайте Госцентра содержания и образования nomadness.gov.lv. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Спасибо Галине Грейдене. Ну что ж, друзья, обратный отчет запущен в 10 часов утра. Всем тем, кому интересно записать ребенка в летний лагерь, заходите на eriga.lv и подавайте заявку. Ну что ж, а далее будем говорить простыми словами о том, как взять кредит и не стать проблемным должником.
Простыми словами.
Да, друзья, давайте поговорим об этом. Так как же все-таки взять кредит и не стать проблемным должником? На эти вопросы недавно обратил внимание Центр защиты прав потребителей. Специалисты считают, что важно повышать финансовую грамотность людей, чтобы в дальнейшем люди меньше сталкивались с финансовыми трудностями после получения потребительского кредита. Подробнее о том, на что обратить внимание при выборе кредита, что делать, если появились проблемы с выплатой и что будет, если не платить по кредиту, расскажем прямо сейчас в нашей рубрике «Простыми словами». В нашей студии уже появилась Юлия Петрик. Юля, доброе утро.
Доброе утро, Настя. Да, в прошлом году, по данным Центра защиты прав потребителей, выросло число выданных потребительских кредитов. Снова выросло, но при этом платежная дисциплина выплат хуже не стала. И все-таки у людей нередко, как известно, возникают проблемы с выплатой кредита. Вопросы к суммам, которые нужно возвращать уже после подписания и получения денег. Ну и о том, как правильно оценить кредитное предложение, чтобы потом не было проблем понять, сколько вам придется выплачивать и сможете ли вы справиться с платежами, тогда вам нужно обратить внимание на следующие пункты, которые нам описала представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмана. Это самое главное. В первую очередь нужно прочитать договор. Договор бывает очень длинный, поэтому самое главное обратить внимание на следующие существенные пункты, а именно на процентную ставку, штрафные санкции, вид оплаты и сроки. Также стоит обратить внимание на дополнительные услуги, например, возможность получить деньги в тот же день или наличными. За все за это с вас возьмут дополнительно. В принципе, перед заключением кредитного договора кредитор обязан выдать преддоговорную информацию, так сказать, стандартную информацию, бланк определенной формы, которая именно и включает в себя те самые существенные условия кредита, сумму, процентную ставку, годовую процентную ставку, штрафы, ну и реализацию, кстати, права отказа от кредита. Ну и общая сумма по выплате, напомню, согласно закону, не может быть вдвое больше выданного кредита. Это основное, что нужно знать. То есть проценты, они применяемы ограниченно. То есть общая сумма кредита не может быть больше, то есть вдвое больше, чем выданный кредит. Центр защиты прав потребителей советует также обратить внимание, какой договор вы подписываете, на потребительский кредит или на кредитную линию.
А чем отличаются эти договоры, в чем их отличие?
Да, ну вот как пояснили, потребительский кредит – это когда есть ясный график выплат, на сколько лет вы берете, сколько каждый месяц вам нужно платить. Берется он обычно на конкретные цели, и тут ну, каждый месяц определенная фиксированная сумма, все по графику, ничего не меняется. А кредитная линия – это деньги на длительный срок, обычно привязана сумма к банковской карте. Ежемесячный платеж получается небольшой, но вот тут и подвох. Возврат основной суммы настолько минимален, бывает, что в год всего 2%, что, взяв, к примеру, 1000 евро на свою карту, карточку в кредит. В год вы никакую основную сумму практически не возвращаете, кроме процентов. И получается, что 30 евро, допустим, в месяц платите, а это только лишь процент. В итоге набегает, там, скажем, за 5 лет переплата в 2 раза больше. Вместо 1000 возвращаете 2000.
Но это как раз ведь и есть половина, та самая.
Да, та самая половина, но, собственно, ну, следует всегда подумать, что сегодня, да, вам нужны деньги, но подумайте, сколько вы потом будете их возвращать. Выгодно ли вам это? Может быть, всегда выгоднее подумать о том, может быть, более крупную сумму возвращать, ну и тогда, соответственно, переплата будет меньше. Это тоже надо проанализировать все возможности.
Ну а если все-таки возникли сложности с выплатой кредита, что тогда делать заемщику?
Да, действительно, бывают такие случаи, они нередки, когда человек рассчитал свои возможности или обстоятельства изменились, или брал кредит с надеждой, что финансовое положение его улучшится со временем, но этого не произошло. Ну и в итоге стало трудно справляться с платежами. Специалисты Центра защиты прав потребителей советуют не тянуть и обязательно связаться с кредитором и попытаться найти компромиссное решение хотя бы на время, продолжает Санита Гертмана.
Ja cilvēkam jau rodas šī te kredīta atmaksas grūtības, ir jākomunicē.
В первую очередь, если у человека возникли сложности с выплатой кредита, то ему нужно коммуницировать с кредитором. Можно договориться о продлении срока выплаты кредита или о снижении на время выплачиваемой ежемесячно суммы. Это касается основной суммы, но не процентов. Но опять же, надо смотреть на возможности бюджета, какую сумму человек способен в месяц выплачивать.
При этом советуют не брать еще один кредит для погашения проблемного, если это только не объединение кредитов в один с продлением срока, уменьшением суммы ежемесячного платежа. Опять же, как ни странно, специалисты советуют не впадать в панику, а проанализировать ситуацию, любую ситуацию, как считается, можно разрешить. Ну, из советов, как я уже сказала, можно объединить кредит в один, да, такие есть возможности. Кредитные каникулы, можно такой возможностью воспользоваться, это когда ежемесячные платежи откладываются на определенный период времени, согласованный с кредитором и заемщиком. В большинстве случаев кредитор предоставляет частичные кредитные каникулы, в течение которых заемщик должен платить только проценты по кредиту. Но если полные кредитные каникулы предоставлены, тогда ничего не надо платить. Но после окончания этих кредитных каникул необходимо возобновить будут ежемесячные платежи, и которым также добавляются те просроченные платежи во время кредитных каникул, но растягивается на весь оставшийся срок вот эти вот платежи. Но потом еще есть такой вариант, как смена даты платежа. Это выгодно тем, кто получает в какой-то определенный день зарплату, ну, так, чтобы получилось, чтобы эти деньги можно было бы платить уже после получения зарплаты, продление срока выплаты кредита. Это также означает, что ваш платеж может уменьшиться, да, ну тогда будет растянут, возможно, конечно, процент увеличится тоже, ну, общая сумма процентов, естественно. Ну и заемщик, вообще так считается, что если заемщик идет на контакт, значит, он пытается договориться, то есть, ну, не надо скрываться, надо идти и разговаривать.
То есть главное, да, решать проблему, да, а не прятать голову в песок. А если просто человек продолжает не платить, что,
да,
тогда происходит?
Ага. Ну да, испугался и решил как бы вообще не отвечать ни на звонки, ни на письма. Такое тоже возможно, не знает, панику у человека. Угу. Да, ну тогда все намного серьезнее, конечно, в любом случае. В любом договоре прописаны санкции за неисполнение условий договора. От этого уже не убежишь, как говорит Санита Гертмана. Здесь, кстати, тоже должно быть все по закону, что касается санкций.
Штрафные санкции должны быть соразмерными, они не могут быть астрономическими, но человек, занимая деньги, всегда должен понимать, что могут последовать санкции, а также существенные выплаты по процентам.
Mm-hmm. Да, действительно, если какой-то момент времени уже нет оплаты, то есть затягивает человек с выплатой кредита, то кредитор рассчитает проценты за просрочку или штраф за задержку платежа. Он может потребовать возмещения расходов по взысканию долга. Это тоже, ну, немного, но там тоже есть определенная сумма. Кредитор потом может передать эту информацию в кредитное бюро. Информация о просрочке вносится в базы данных поставщиков услуг по взысканию задолженности, если просрочка превышает 2 месяца. Также долг может быть в дальнейшем передан на взыскание компании по взысканию долгов, либо кредитор может обратиться в суд. Ну и коллекторы потом уже потребуют покрыть расходы на взыскание долга, естественно, будут требовать возврата долга. Кстати, если залогом по кредиту является недвижимость, вы можете ее и потерять, то есть на нее могут обратить взыскание. Также предстоит, если это суд, оплата судебных издержек. После решения суда неоплаченный долг может быть передан, как я уже сказала, на взыскание судебному приставу, который потребует покрыть его расходы на взыскание в долг, ну и в будущем возможности заимствования значительно уменьшатся. Ну и сейчас, как известно, самая популярная форма взыскания долга – это досудебное взыскание. Если с кредитором не достигнуто какое-то соглашение, заемщик не осуществляет платежи по кредиту или за услугу, то кредитор или поставщик услуги может передать дело о задолженности коллектору, ну, либо обратиться в суд. Если же вы получили уведомление о задолженности, тоже вот рекомендации, да, если вы все-таки понимаете, что не оплатили, не задерживайте, а внесите, ну, платеж как можно быстрее. Если же вы произвели все платежи добросовестно в указанный срок, то сообщите об этом кредитору. А если, кстати, считаете, что долг не обоснован, вы имеете право в течение 3 недель с момента получения уведомления предъявить претензии кредитору, то есть, ну, связаться ему и все объяснить. Но, опять же, надо обратить внимание на то, что нежелание или затруднение выплаты долга не считаются обоснованным возражением против долга, это закон, и поэтому в случае неблагоприятного решения суда в вашу пользу судебный пристав имеет право наложить запрет на ваше имущество. То есть, ну, против закона уже не пойдешь.
Словом, если сложности возникают, ни в коем случае не надо паниковать, прятать голову в песок. Нужно непременно идти на контакт с кредитным учреждением и уже решать, каким способом можно выходить из кризисной ситуации. Ну что ж, спасибо большое, Юлия Петрик. Это была рубрика «Простыми словами» о том, как не только взять кредит, но... Ну что ж, друзья, на этом программа «Домская площадь» подходит к своему концу. Проанонсирую программы, которые выйдут в эфир Латвийского радио 4 сегодня, 18 апреля, в четверг. В 11:30 в рамках «Культурного кода» рассказ о латышской писательнице Анне Бригадере. В 12:10 открытый разговор с Ольгой Князевой. В Латвии доступность услуг здравоохранения регулируется законом о лечении. А есть что регулировать? О ситуации в здравоохранении сегодня поговорят с министром здравоохранения Хасам Абу Мэри. Будет в гостях у Ольги Князевой сегодня. В 15:05 непростая провинция с Ольгой Гудис, которая отправилась в Бозово, маленький поселок при железнодорожной станции Карсово, где познакомилась с Арнисом Слобожанином, историком, кинорежиссером, музыкантом, солистом рок-группы Дабасу Дуровис, который в соответствии со своей фамилией больше всего ценит свободу и приехал в Бозово наслаждаться ею, восстанавливая дом своего деда. В 16 часов после выпуска новостей мысли, звуки, встречи от маркиза де Сада до Валентины Фреймана. Кого можно увидеть на латвийской сцене? Об этом Илона Яхимович и Марина Насардинова будут рассказывать сегодня. В 17:05, как всегда, информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности». Ну а я, Анастасия Ружанская, благодарю всех за внимание. Спасибо, что провели это утро четверга вместе с программой «Домская площадь». Благодарю мою творческую творческую команду звукорежиссера Александра Шайцанова, музыкального редактора Наталью Кочкареву, продюсера эфира Наталью Пориэта и режиссера видеотрансляции Даниэля Йоффе. Всем доброго дня, отличного настроения и, конечно, будьте здоровы!